Братья, прежде чем продолжить наше рассуждение, у нас тема была такая: признаки духовного здоровья. Мы вчера рассуждали о вере. Но я хотел здесь еще, мне вопрос задали, так я так хотел, я упустил, хотя хотел тоже об этом сказать. Я прочитаю. «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное, сказали смоковнице, это исторнись, пересадись море, то она послушалась бы вас». Я нахожу так, ну, вопрос задавали об этом. Я нахожу так, что это не было актуально, эта просьба. Умножь в нас веру. Это просто наше представление. И мы тоже часто, неправда, подвержены. Кажется, надо больше веры. Чем больше веры, тем больше возможностей наши. А Иисус как бы своим ответом здесь говорит, что вопрос не в количестве веры, а в наличии веры. Вот я так нахожу, что Христос как раз подчеркивает само наличие веры, а не количество веры. И в связи с этим мне очень понравился один такой пример, который, кажется, мне тоже несколько помог лучше это понять. Вот такой пример: корабль терпит бедствие, в руле отказали в бурю, ему на помощь идет другой корабль. И с этого корабля, ну, сейчас выстреливают лин, раньше все же бросали лин. Значит, это тонкая веревка, ее пытались бросить на палубу этого корабля, терпящего бедствие. И когда, наконец, это удалось, там раздается возглас радости. А что случилось? Такая веревочка для корабля, что значит? Нет, моряки знают, что это значит. И они начинают тянуть эту веревку. К ней привязана потолще веревка, к ней еще потолще. И, наконец, самая толстая веревка тянет железный толстый трос. И тогда цепляет, и уже тогда помощь оказывается этому кораблю. Мне кажется, очень хорошо вот все же характеризует веру. Да? Вот об этом Христос сказал. Если бы вы имели малейшую веру, вера нас соединяет с Богом, который все может. Да, возможно, что наша вера возрастает. Это возможно. Что вера наша возрастает. Но я не говорю, что теперь нельзя. Вчера молились так, надо сказать, я помолился так. Умножь во мне веру. Нам кажется, так близко это, кажется, это самое такое. Это не означает, что так нельзя молиться. Но сама мысль, кажется, все же Иисус учит нас другому, тому, чтобы была вера. Вера нас соединяет с Богом, который все может. Нет веры, которая исторгает смоковницу, есть Бог, который все может, и вера нас соединяет с Ним. Но возможно возрастание веры. А в отношении любви сказано, чтобы умножилась или умножается любовь. Ну и другое направление веры, напомню еще, не знаю, насколько это уложилось, у нас должно быть определенное доверие к себе, связано с тем, что Господь нам дает способности по мере наших. Наше дарование дает благодать, а мы должны отвечать доверием, верою, доверием, именно чтобы это осуществить. И мы должны иметь доверие к ближним. Особенно так хорошо видно это у апостола Павла. У него серьезные проблемы с Коринфянской церковью. Там некоторые не воспринимают его. Кажется, уже апостол Павел. Там были те, которые его хотели подорвать его авторитет. И поэтому пользовались всяким случаем, чтобы где-то его вот так в отрицательном свете. Даже в отношении во втором послании, в отношении того, что он намеревался прийти, сказал об этом, потом не пришел, это тоже против него использовали. Он поясняет, что я не пришел, потому что не хотел опять прийти, чтобы порицать вас. Я поэтому не пришел. И он говорит об этом, о уверенности о них, уверенность, которую они имеют, но в Боге. Мы должны иметь через Иисуса Христа, через Бога тоже уверенность и терпение по отношению друг к другу. Ну, мне этот пример очень понятен стал. Таким образом, это иногда тоже так делали. О чем говорит апостол Павел во втором послании, первой главе? Мы так часто это делали с детьми. Ну, мы уходили из дома. И говорили, к такому времени мы придем, чтобы вы убрали все дома, чтобы порядок был дома. Ну и потом, конечно, мы старались задержаться, потому что мы примерно знали, что происходит дома. Дети поиграют сначала, потом придут в себя, когда уже родители должны прийти. И мы специально задерживались, чтобы все же не иметь огорчения, а радость. Вот такие отцовские чувства имел Павел к ним. И все же при этом он выражает в них уверенность через Иисуса Христа. Не по отношению, это вообще очень тоже. И когда мы беседуем, мы должны тоже иметь уверенность, тоже веру иметь по отношению и друг к другу. Это помогает вот так в беседах. Ну, второй признак духовного здоровья – это любовь. Ну и примерно вот сейчас придется, я вообще очень тоже, мне очень нравится. Некоторые братья подходили, говорили тоже, что в последнее время размышляли об этой теме веры. Мне она, конечно, очень нравится. Я вчера говорил, что это самое главное. И, по-видимому, у меня так будет, как у одного преподавателя герменевтики, гомилетики. Он говорил о разных частях проповеди, когда он говорил о вступлении, он говорил, что это самая важная часть проповеди, вступление. Потом он объяснял основную часть проповеди, при этом говорил, что это самая важная часть проповеди. И когда говорил о заключении, он опять говорил, что это самая главная часть проповеди. И когда его спросили, как это понять, он говорит, когда мы говорим вступление, это самая главная часть. Когда мы основную часть говорим проповеди, это основная часть. И когда мы заключение делаем, это тоже основная часть. И действительно, так трудно об этом рассудить. Значение веры очень важно для нас в христианской жизни. Здоровая вера очень важна. Ну а когда говорит о любви, то что нужно сказать? Что самое важное, это что, братья? Это любовь, да? Вот прочитаем из Ефесянам, 1 глава. 15 стих. Апостол Павел говорит, «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих». И дальше он молится о них, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его. И дальше. Интересно, да, если они здоровы, у них есть вера, у них есть любовь, неужели нужно за них молиться? Да, и за них нужно молиться. Вообще, очень тесно связаны между собой, я вчера тоже об этом уже говорил, очень тесно связаны между собой это вера и любовь. Это как супружеская пара, они очень тесно связаны. Особенно эту связь мы видим, наверное, во втором послании Петра, как уже сегодня говорили, это лестница Петра. «Покажите вере вашей». И там вот эти ступени, они очень тесно связаны с собой, не правда ли? И вершина этой лестницы – это что? В братолюбии – любовь. От веры к любви или вера, действующая любовью. Сначала хотел так сказать о значении любви. Я думаю, что я нового не смогу сказать, я хочу напомнить эти истины. Вообще, думаю, всякая беседа, назначение всякой беседы, проповеди, чтобы вот напоминанием вот этот здравый смысл возбудить, и особенно желание помолиться Господу, помолиться. Вот это призвать тому, вызвать желание помолиться об этом Господу, увидеть свою нужду. Хочу сказать сейчас, братья, не комплимент вам. Комплимент – это можно и неправду сказать, комплименте что-то подобрать. Вот что мне нравится в общении нашим здесь. Я вообще всегда так замечал, что уральское объединение, в уральском объединении много молятся в отношении. Вот каждое объединение, вот мы три так больше вместе, это уральское, сибирское и Средняя Азия, мы так вместе, многие общения совместно. И каждое имеет свою отличительную так черту. И я так уже раньше замечал. Ну а сейчас так столкнулся с этим так реально. Много молитв, слава Богу. Не для гордости, а для того, чтобы это удерживать. Знаете, у нас проблемы с этим бывают. И я не привык, что надо останавливать. Мы обычно уже, когда пауза большая, потом уже в заключение надо молиться. А здесь это долго будет. Где-то, чувствую, братья начинают молиться, и я сам, хотя мне сказали, что я немножко рано начал молиться. Не дал полностью возможность. Вот слава Богу, и будем это удерживать. Это очень, такое, очень хорошая черта, и всякая проповедь, всякое слово призвано вызвать эту нужду, помолиться Господу об этом. И здесь я тоже не думаю, что смогу что-то сказать новое. Значит, важность любви. Ну, много мест, да? Колоссянам сказано о вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Это тоже в Колоссянам сказано. В 1 Фессалоникийцам 3:6 сказано: «Добрую весть о вере и любви вашей». Вот. И в 2 послании Фессалоникийцам, это 1 глава 3 стих, что возрастает вера, умножается любовь. Знаете, назначение любви указывает нам как закон, так и Евангелие. Большое значение любви в нашей христианской жизни. И закон, и Евангелие. Особенно это можно так заметить и в законе, хотя это не на поверхности лежит. Вот закон. Особенно в исходе мы имеем перечисление 10 заповедей. И когда я у Макинтоша прочитал, что Второзаконие – это совершенно другая книга, то я сначала не согласился. Я подумал, ну, это же повторение, Второзаконие. Это повтор закона. А по духу это совершенно другая книга. И как раз в этой книге больше всего мы можем увидеть, что цель закона все же есть любовь. И Христос это выражает так, что говорят, какая первая заповедь, да? Такой заповеди нет: «Возлюби Господа Бога твоего». Мы знаем 10 заповедей или нет, братья? Я думаю, что нам всем надо бы знать порядок этих заповедей, перечислить их. То первое, чтобы не было у тебя, значит, Бог говорит Израиль, чтобы не было других богов. И это как раз означает побуждение любить Бога более всего, да? Более всего любить Бога. Это означает, и Второзаконие, эта книга как раз все больше и больше говорит о том, Бог ожидает от Израиля любви. И поэтому вся суть закона заключена в любви. Во-первых, любви к Богу, а потом и любви к ближнему. Можно так немножко разделить даже эти 10 заповедей. Вот, первые относятся к любви к Богу, а потом уже, что означает любить ближнего. Вера – это ключ или это начало отношений с Богом. Вот мы читаем в послании евреям, что надобно, чтобы приходящий к Богу что делал? Веровал. Вообще без веры никаких отношений с Богом. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Это ключ отношений. А любовь – это сущность наших отношений. Это именно сущность наших отношений. Ну и надо так сказать, что как раз первая заповедь – это, можно сказать, краеугольный камень всего закона, ну, закона, 10 заповедей, 10 слов, так, и на декаслов, 10 слов Бога. Интересно, удивительно. Сначала тоже не мог это увидеть, братья. Вообще, все 5 книг практически являются объяснением, расширением, толкованием этих 10 слов Божьих, 10 заповедей Божьих. И краеугольный камень 10 заповедей – это первая заповедь, которая именно призывает, чтобы не было других богов, или это означает, чтобы любить только Бога. А эти 10 заповедей являются краеугольным камнем практически всего Пятикнижия, а Пятикнижие оно является основанием, фундаментом всего Священного Писания. Таким образом, вообще, любовь – это главная мысль всего Священного Писания. Мы находим эту мысль и в Новом Завете, прочитаем из 1 Тимофея, из 1 главы здесь сказано так: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Цель увещания здесь имеется во все вообще, не только, например, когда мы кого-то увещеваем, а вообще цель всего увещания, вот есть любовь, от чистого сердца и нелицемерной веры. Как-то раньше, помню, в церкви объясняли, что надо иметь такую нелицемерную любовь и от чистого сердца, добрая совесть для того, чтобы увещевать. Только много позже я понял значение, уже как-то услышал действительно значение этого стиха. Это цель вообще всего увещевания. Можно здесь сказать, цель всего Писания. Это любовь. Эта мысль здесь тоже имеет место. Или, например, Колоссянам 3:14. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Знаете, о любви говорить, с одной стороны, это самая серьезная тема. И знаете, если где-то не хватает слов, о чем-то сказать, да, мы это обнаружим, я особенно обнаружил, часто слов не хватает. Интересно, что наши чувства, да, часто для них слов не хватает, да. Выражение самой глубокой скорби, что выражает нашу самую глубокую скорбь? Слезы, да, там, где уже слов не хватает. А самую большую радость, что, как выражается она? Тоже слезами. Нам слов, знаете, мне понравилась мысль. Вернер Гид говорит о том, что наш язык очень пострадал с грехопадением. Наш язык пострадал. И он особенно мы затрудняемся выразить любовь. Ну, хорошие мужья иногда прибегают к помощи букета, чтобы как-то эту любовь еще как-то немножко сделать. А вот часто нам не хватает слов для объяснения любви. Я это особенно часто чувствую. Вот выразить это, действительно так выразить. Тем более, можно ли выразить любовь Божию? Но это серьезная тема, это нужная тема. И это самая приятная тема, о которой можно говорить. Вообще, цель нашего спасения, мне очень это тоже дорого. Часто мы все же утрачиваем вот эту определенность, четкость. Цельно, для чего Бог спас нас, это чтобы восстановить в нас образ Божий. Вот этот совершенный образ Божий открыт нам в Сыне Иисусе Христе. И поэтому Бог определил нас быть подобными образу Сына Его. Об этом сказано в Римлянам, именно 8 глава, 29 стих. А вот чем мы можем стать подобны Богу? Об этом сказано Ефесянам, об этом сказано. Это в святости и любви. Это два рельса, по которым христианин должен именно вот двигаться в совершенствовании, в святости и любви. Это два основных атрибута Божьих, и именно в этом мы должны уподобиться нашему Богу. Харизматы хотят сегодня уподобиться вот в силе чудотворения. Есть три основных атрибута Божиих, которые определяют Его божественность. Это Его всемогущество, Его всеведение и всезнание. Мы в этом не можем уподобиться. Это атрибуты Божии. А вот в качествах вот, характера Божия – это призвание наше, чтобы мы уподобились нашему Богу, как чадо возлюбленные, подражали Ему, и нам дан этот образ, воплощенный образ Божий, это наш Господь Иисус Христос, и как раз мы должны в святости и любви уподобляться Ему. Вот немножко так тоже, я всегда стараюсь, хотя это очень трудно, в начале такой предметной проповеди, сам установить вообще, дать какое-то определение предмета, о котором мы будем рассуждать. Но это очень трудно. Чему-нибудь духовному дать определение очень трудно, да, если вот так надо чему-нибудь духовному дать определение, очень трудно. Ну вот все же так, если поставить такое, что такое любовь, чтобы... Иногда такие вопросы ставят в мире, допустим, рассуждают тоже, и такое бывает, такой абсурд высказывается, да, при этом, такой абсурд, совершенно безумие какое-то. Ну и понятно, что там об этом и не могут судить. Мы, как дети Божьи, можем об этом судить, да? Я нахожу, что это как определение для любви можно тоже использовать стих из 1 Иоанна 4:16, где сказано «Бог есть любовь». Вы знаете, это такое определение «Бог есть любовь». Слово «есть» означает, что сущность Божья такова. Мне очень нравится там, где встречается это слово «есть». Например, «Я есть хлеб жизни», да? «Я есть пастырь добрый». Мне особенно эта тема как-то дорого стала. «Я есть пастырь добрый, говорит наш Господь». «Есть» – это что? Это не профессия пастуха, не профессия. Это сущность его. Там, где есть, как, например, Бог открылся Моисей с этим великим именем Иегова, и там «Я есим тот, кто есим». Это имя означает Иегова. «Я есим тот, кто есим». Или «Бог, который самодостаточен в себе». Или «Я есть то, что я есть». Практически только Бог может сказать, что Он есть. Вообще «Я есим» – это может только… Вот у Марцинковского читал интересную мысль, значит, «Все, что начало быть, да, то начало через него быть. Без него ничего не начало быть». Без него ничего не начало. «А зло?» – задает он вопрос. «А зло?» «А зло не имеет бытие, оно имеет только бывание». Хорошее, мне так очень понравилось. «Оно бытие не имеет». Бог имеет бытие. И поэтому «я есмь любовь». И вы знаете, вот это тогда становится так понятно, как вообще непостижимо для нас. Об этом тоже Писание говорит, что любовь, она непостижима. Превосходит что? Разумение. Всякое разумение превосходит именно любовь. Оно превосходит разумение. Почему? Потому что Бог есть любовь. С другой стороны, можно еще сказать о любви, дать определение, что это плод Духа. Плод Духа. Прочитаем об этом, значит, в послании Галатам, 5 глава, вот плод Духа. Плод Духа, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Плод Духа. Не плоды Духа, братья, плод Духа. Мы вчера уже так, в кругу таком небольшом. И здесь тоже различное понимание. Плод Духа. Вот здесь в Гетце с большой буквы. Наверное, не у всех с большой буквы. Да? И здесь как раз возникает так плод. Какой Дух? Какой Дух? Ну, большую и маленькую букву ставят издатели. Вообще в греческом и Бог с маленькой буквы пишется, и Дух с маленькой буквы, еще с маленькой. Вот плод Духа, знаете, мне очень, вот плод очень стало понятно, если заменить или как бы вот помочь результат. Плод – это результат, притом результат жизни, понимаете? Результат жизни. Плод, ну, говорят, еще в переносном смысле называют плодом какие-то достижения, результат какого-то труда, исследования, плод. А вообще, в первую очередь, плод – это результат жизни. В Священном Писании плод деревьев, допустим, упоминается, плод чрева упоминается, как плод – это результат жизни. Поэтому результат жизни, жизни Божией, результат жизни Божией в человеке – это вот эти качества, о которых мы прочитали, и эти качества, они очень связаны, и начинаются именно с любви. Здесь опять значение любви. Они начинаются с любви. Эти качества начинаются с любви. Любовь. Плод же Духа – любовь. Вообще, все это, вот почему плод, не плоды по отдельности. Мы можем иногда слышать такие рассуждения. С чем-то у меня в порядке, например, любовь. Я так люблю, у меня столько любви. Но мира, правда, нет с окружающими. Но зато я люблю, понимаете? Вроде бы это... Возможно ли это? Нет, конечно. Это так связано, мы не будем останавливаться. Здесь так связано. И вообще я заметил, что все Писание, оно имеет такую цельность. И чем человек может... Это только для нас, людей, не... рассуждающих, как Павел говорит, еще по-младенчески, только отчасти, нам оно так раздроблено. В целом, это все такое единство имеет. В Боге это единство, понимаете? Ну, нам для облегчения раздроблено оно просто. Это все очень объединено. И чем больше, глубже действительно человек познает, Писания, тем больше обнаруживает это единство, тем больше соединяется у него. Я тоже это замечал, что по мере познания какой-то истины они как будто сливаются. Вот здесь тоже они сливаются. Это плод Духа из таких качеств, но это все одно, это нельзя различать, и одно без другого не бывает. Но мы находим характерное, я не знаю, есть ли определение, вот такое действительно определение в Писании, но мы находим такие, значит, характерные качества любви, которые сконцентрированы и описаны вот в первом послании Коринфянам, 13 главе, с 4 по 8 стих. Может быть, тоже прочитаем, напомним их себе. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превознесется, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Вот здесь интересно, мысль «не мыслит зла», здесь лучше выразить будет «не ведет счет злу». Понимаете, когда вот так. Любовь не может вести счет. А вот ты тогда, а тогда ты и так, а тогда ты и так. Это счет, который ведется человеком. Она не ведет счет злу. И дальше сказано, не мыслит зла или не ведет счет злу, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот здесь те характерные качества любви, по которым можно узнать любовь. Хотя это не ограничивает только этот текст Священного Писания. Мы имеем в Слове Божьем главные признаки любви. Ну, например, в чем проявляется наша любовь к Богу? В чем она проявляется, братья? Исполнение заповеди, да? Я часто задавал, как трудно все же вот это... Вот я думаю, какой трудный вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он не посмел ответить на этот вопрос. Вернее, он посмел, мне это очень нравится, что он посмел, но при этом добавил, ты все знаешь, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Вот знаете, так испытывать себя, любим ли мы Бога. Но мы имеем, в чем это должно, допустим, действительно выразиться, это в исполнении заповедей Божьих. А любовь к ближнему измеряется нашей жертвенностью. Нашей жертвенностью. Практически любовь к Богу в послушании Ему, в исполнении заповедей, в радости, которую мы имеем в исполнении Его заповедей. В этом как раз мы можем увидеть нашу любовь. Интересно, по Священному Писанию любовь не чувство, которое нужно ожидать, а это определенные поступки, проявления нашей воли. Это наша ответственность, которая сопровождается определенными чувствами. Вообще человек больше склонен понимать любовь как чувство, да, как чувство. Вот. И поэтому человек говорит, сердцу не прикажешь. И поэтому как будто человек обречен, если люблю, то люблю, не люблю, не люблю, а что сделаешь? Совершенно иначе мыслит Священное Писание. Я всегда думал, это же, можно сказать, можно ли что-либо еще более жестокое потребовать от человека? Может ли больше жестокость быть, как потребовать от человека, чтобы он любил? Это же жестокость, ты должен любить. Если так, как человек это понимает, то, конечно, как можно потребовать? Это Священное Писание многократно требует от нас любви, не правда ли? Оно побуждает нас к любви. Любить Бога, любить ближнего побуждает. Почему? Потому что Священное Писание, оно, это не чувство. Да, это чувство приходит, но в первую очередь это определенные поступки. Это проявление нашей воли. Это проявление нашей воли. И это наша ответственность. А это потом сопровождается чувствами. Вот по пути хочу сказать, мне тоже открытие было. Прощение, скажите, это что? Это чувство прощения? Это тоже не чувство. Я нередко вот ожидал этого чувства. Вот жена говорит, ну ты прости меня. Я говорю, подожди, я пока не могу. Почему? Я жду какого-то чувства. И для меня было это открытием, что это не чувство, это принятие решения. Простить – это принятие решения. Любить – это изволение воли. Поэтому мы призваны к этому. Это изволение нашей воли, и оно потом сопровождается чувствами. Знаете, я, братья, когда первое послание Иоанна читал, то я нередко удручение имел от этого. Почему? Там так много призывов к любви, и вот я, знаете, как будто вот это постоянно оно судило меня и открывало мою неспособность, и какое-то вот угнетение было, вот когда читал. И когда я стал по-другому смотреть на это, то мне легче стало читать это послание. Это послание открывает наши возможности, братья. Оно открывает наши возможности, что мы можем любить. Оно открывает, что это наша возможность. Мы сделались способными к этому. Я так смею сказать, что неверующий человек вообще не может любить. Если говорить об этой Божьей любви, вот, безусловной любви, он, человек, не может. Для человека всегда нужна причина на любовь. Человек любит по определенным причинам. Я заметил, даже детей мы любим тоже по определенным причинам, хотя, может, здесь больше такого самоотречения. А вообще всегда человеку нужно... А вот Божья любовь, она без причины. Он есть любовь, поэтому Он любит. И мы стали способными, Бог сделал нас способными любить. Да, мы не всегда, может быть, в достаточной мере, но сама вот, возможность появилась любить. Об этом Иоанн говорит, что сама возможность появилась у нас, чтобы любить, и мы призваны любить, и мы можем любить. Ну, и мы имеем... различные примеры любви в Священном Писании. Вообще интересно, что Священное Писание богато именно примерами. Мы обычно любим примеры, и в проповедях любим примеры. И я недостаток своей проповеди вижу в том, что у меня бывает мало примеров, но, конечно, и нельзя слишком много примеров. В последнее время беспокоит уже, чтобы в проповеди слишком много примеров появилось. Должно открываться, излагаться Слово Божие. Да? Кто-то сказал, что это окна в проповеди, примеры. Это окна в проповеди. Но если одни окна, то это уже не дома, а веранда. И так иногда в последнее время мы обеспокоены, не знаю, как у вас, а мы так обеспокоены этим, что все больше стали вот такие проповеди с примерами различными. Должно излагаться Слово Божие. Но и примеры должны быть. Они помогают нам действительно. И мы имеем много примеров в Священном Писании. Вот есть, я говорил о том, что мы способны, Бог сделал нас способными любить. Это сверхъестественная способность, не присущая человеку, но данная Богом возможность. Хотя это... есть изволение нашей воли. Но есть предварительные условия к тому, чтобы нам иметь эту возможность. Какие вот эти условия? Я их тоже только напомню. Я думаю, что мы знаем эти условия. Самое первое – это быть рожденным от Бога. Рожденным от Бога. Об этом Иоанн говорит. Первое условие – это мы должны быть рождены от Бога. Человек после грехопадения окончательно потерял способность любить настоящую бескорыстную любовью. Только возрожденный человек способен на это. Поэтому первое условие к тому, чтобы любить, иметь способность любить – это иметь возрождение, новую природу от Бога. Вот, мы стали причастными Его естеству, Петр об этом говорит. Это удивительно, до чего возвысил нас Бог, как возвеличил нас Бог. Есть в 20-м псалме, что «ты возвеличил спасение». Бог возвеличил нас спасением. Именно в спасении мы стали причастниками божеского естества. Притом это закреплено, это спасение закреплено Вы знаете, вот именно этим закреплено. Я не знаю, почему имел такую тревогу, вот так еще в юношестве имел тревогу. Вот, знаете, по какому поводу. Ну хорошо, я здесь на земле сделал выбор такой. Избрал Бога, посвятил Богу жизнь. А вот вечность, там вечность. А вдруг еще когда-нибудь какой-то выбор будет предоставлен? Как я там тогда смогу правильный выбор сделать? И знаете, я бы нашел утешение. Вот это, когда мы достигнем вечности, изменений не может быть, потому что закреплено наше спасение именно там уже тем, что мы стали причастниками божеского естества. Этот выбор на всю вечность, который мы делаем, если мы сохраним наше упование до конца. Еще условие к тому, чтобы любить, это познать любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовать в нее. Об этом и мне очень эти мысли дороги стали. Это в Иоанна сказано. Это 4 глава 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающая в любви, пребывает в Боге, Бог пребывает в нем. Мы познали любовь и уверовали в нее». Вообще нет в мире большего несчастья, чем сознание, что тебя не любят. И нет большего блаженства, как любить и быть любимым. Сознание вообще, это человек очень нуждается в этом. Это иногда даже выражено совершенно, кажется, не узнаешь. Но это выражено тем, выражено именно в том, мы познали любовь, да, познали любовь и уверовали в нее. Вот мы не можем, когда мы, значит, не можем любить, не познав эту любовь. Мы не можем. Мы должны познать эту любовь, а мы уже много слышали, что означает слово «познать». И потом мы должны поверить в эту любовь. Ну, различные обстоятельства жизни, значит, в нашей жизни. Вот наша неспособность к любви вытекает из того, что мы не познали любовь Божию или сомневаемся в ней. Вот многие непонятности в нашей жизни, случаи в нашей жизни, они как раз вызывают сомнение в любви Божией. Да, мы не выражаем это прямо, что вот я сомневаюсь в любви Божией, но возникает сомнение. Есть такой хороший стих, мне очень нравится. «Мать гладит», вы помните, может быть, «Мать гладит ребенка своего, вот, а волосенки, как спелая рожь». Ну, я все не помню в рифме это. И выражает, и говорит: «Я тебя так люблю». И вдруг он напрягается и спрашивает: «Любишь? И тогда, когда бьешь?» Скажите, братья, а мы к Богу так иногда не говорим? «Любишь? И тогда, когда бьешь». Вот эти уверовали в нее. Вот в любовь, чтобы любить, надо действительно познать эту любовь Божию к нам. Быть именно захваченным этой любовью и не сомневаться в этой любви, уверовать в нее. Это делает нас способными любить. Мы часто судим о любви Божией по нашей человеческой любви. Это неверно. Ну, действительно, мы, собственно, ну, как судить? Мы судим, потому что пред нами нередко вот так. Это неверно. Бог доказал свою любовь. Я как-то тоже брат у нас говорил эту мысль, она мне так глубоко тоже в сердце. Нужно ли нам доказательство? Да, нам нужно доказательство. И Бог доказал свою любовь, об этом сказано, да? В том, что он отдал Сына Своего, Он доказал свою любовь. Вот. И Бог ожидает от нас, чтобы мы тоже доказывали свою любовь. Тоже ожидает от нас, чтобы мы доказали. Бог свою любовь доказал, так сказано. Бог свою любовь доказал. В этой великой жертве Он отдал Сына Своего. Ну и познавая любовь Божия, мы можем познать самого Бога. Я уже говорил, если Бог есть любовь, то это говорит, во-первых, как о величии этой любви, а с другой стороны, когда мы познаем любовь Божию, мы можем познавать и самого Бога. И когда мы любим, то мы совершенны. Об этом говорит. Именно в любви, только в любви. Когда мы любим, что сделано по любви, это приобретает именно знак совершенства, когда мы поступаем по любви. Это уже совершенно, потому что любовь совершенна. Ну, еще хочу остановиться на объектах любви. Вот. Ну, во-первых, первый объект любви, на этом меньше, может быть, остановлюсь. Первый объект любви – это, конечно, Бог. И это главное, это по вертикали, братья. Вы знаете, мы часто так, нам кажется, мы легкомысленно утверждаем, что по вертикали, допустим, все нормально. Например, вот мир. Часто человек говорит, вот мир с Богом имеет, да, вот по горизонтали не строится, зато по вертикали он убежден, что все хорошо. Я в своей семье это замечал, что кажется, по вертикали все нормально, а по горизонтали не получается. Я чувствую, не получается, не устроится, нет того, что должно быть в семье. А у меня все же сознание, что по вертикали нормально. Тогда начинаешь искать других причин на это. И я каждый раз, когда внимательно, честно искал, то определял, что у меня вертикаль не достает ее. Вот это тоже, нам так кажется, что вертикаль нормально. Бога любить мы, у нас получается, нам легче Бога любить. А Писание говорит, как ты можешь Бога любить, которого не видишь? Практически наша любовь к Богу, она выражается по горизонтали. Мы должны о нашей любви к Богу судить по горизонтали. Как у нас получается по горизонтали? Практически любовь к ближнему – это вскипевшая любовь к Богу, не имеющая возможность излиться на самого Бога, изливается на ближнего. Вот когда вскипает эта любовь к Богу, то тогда действительно, мы ищем излить ее, и на самого Бога не можем излить, и она тогда изливается на ближнего. Я сам это замечал так иногда, вот когда... Не замечал я солдат, понимаете? Ну, просто не замечал особо. А когда мой сын пошел служить, я всех солдат видел и старался там подвести. Когда голосуют, то я уже мимо не мог проехать. Почему? Это было то, что я бы сделал сейчас охотно для сына, я не мог ему это сделать. Я это делал тем солдатам, которые попадались. Понимаете, это моя любовь к сыну. Я понял это практически. И как только сыновей не стало в армии, я опять перестал видеть солдат. Ну, не к чести своей, ну так уже. Вот так практически это должно быть. Наша любовь к Богу, если она действительно есть, братья, она будет изливаться. Мы будем искать объект любви. И найдем этот объект любви в ближнем нашем, чтобы не обмануться по отношению этого. Но мысль скажу так. Эта любовь ведет к новым отношениям. Вот когда мы действительно... Любовь ведет к новым отношениям. Она избавляет от страха. Знаете, не только ветхозаветные верующие жили под страхом, в рабстве были страха, но многие, немало христиан сегодня, находятся в таком положении, смею сказать. А любовь ведет, вот здесь сказано, ниже сказано, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. Знаете, любовь ведет, вообще цель Божия, и цель Нового Завета, да, чтобы мы не жили в духе рабства, а в сыновьем таком. Раб потому подчиняется, что боится. Ребенок, именно в несовершеннолетие, тоже еще находится в рабстве. Об этом мы находим в Священном Писании. Он тоже боится ремня, он боится вот так наказание, поэтому повинуется, а зрелые отношения с сыновьем проявляются именно вот в любви, не в страхе, в любви. Я помню мое последнее наказание, я помню его так. Мама не была такой уж умной, но как-то она так хорошо могла один момент уловить. Я помню, она наказывала меня, она хрупкая была, маленькая такая, худенькая, она наказывала меня. Но я уже притворялся, я знал, что надо плакать, но я и в удовольствие плакал. Хотя это уже не доставляло мне вообще боли, это наказание. И однажды она меня наказывала, мне что-то перещелкнулось. Ожесточение такое. И я не плачу. И она остановилась. И она заплакала. И говорит, я сегодня наказывала тебя в последний раз. Я больше наказывать не буду. Теперь, если ты хочешь вырасти добрым, будешь слушаться. И все, это орудие там, палочка была, ремня не было, отца не было такого вообще принадлежности такой. И вы знаете, вот переменились отношения. Теперь надо было не из страха, а из любви. Да? Это был очень важный момент такой. Любовь ведет к новым отношениям. Она изгоняет страх. Наши отношения, которые хочет Бог с нами иметь, это отношение любви. Оно дает дерзновение Богу. А нам очень важно иметь дерзновение к Богу и сохранить его до конца. Именно об этом послание к евреям сказано в 3 главе 6 стихе. Сказано, что если только упование, дерзновение сохраним до конца, если только сохраним. Мы должны иметь дерзновение Богу и сохранить его. Дерзновение в пришествии его, об этом сказано Иоанна 2 главе 28 стих, здесь открыто я читаю. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред ним пришествия его». И даже в день суда, об этом сказано, что даже в день суда мы можем иметь дерзновение. Любить – это не есть невыполнимая задача, но есть потребность и блаженство возрожденного человека, объятого любовью Божией. Братья, вот знаете, наше сердце не может само по себе. Вообще, я так тоже заметил. Знаете, в любви всегда есть это как цепная реакция. Есть то, что воспламеняет, или тот, кто воспламеняет. Вот наша любовь может только воспламениться, когда мы с остывающей холодное сердце прикоснем к любви Божией. Когда мы проникнемся этой любовью, вспомним о ней, проникнемся, мы становимся способными любить. И в это последнее время мы, наверное, особенно страдаем именно тем, что недостает любви. Пусть Господь поможет нам и мне в первую очередь, чтобы любить, чтобы иметь эту здравость духовную, которая проявляется в вере и в любви. Аминь. Ну, я не имею возможности чуть хоть подготовиться, но уже было сказано, что любовь и прощение – это не чувство, но мы же чувствуем любовь. Если это не чувство, то что же? Можно ли дать определение? Что такое прощение? Разве это не чувство мира и любви? Поясните глубже, так немного неясно. Я не сказал, братья, что это не чувство. Или я так сказал? Я сказал, что это в первую очередь, не в первую очередь чувство. Не в первую очередь. Безусловно, оно сопровождается чувством. Но это не в первую очередь чувство, а это акт нашей воли, это определенные поступки, которые мы предпринимаем делать. Вот, например, вот если мы хотим любить, мы так и так поступаем, и тогда мы любим, и, конечно, это сопровождается любовью. А что, почему это не чувство? Прощение – это тоже чувство, но опять не в первую очередь. Я просто не хотел отвлекаться. Для меня это большим открытием стало. Вы знаете, этот пример может быть многим известен, но для меня он большое благословение принес. Это голландская миссионерка Кори Тен Боум. Она рассказывает такой случай. Она была... И там я как раз как уловил эту мысль. И потом я ее нашел в Священном Писании. Она сидела в немецком концлагере, много претерпела от немцев, и поэтому... Вот так, когда Бог ее еще в концлагере побуждал, чтобы она служила этому народу, она сказала: «Господи, что хочешь, только не этому народу служить». Но Бог очень настойчиво от нее потребовал, она почувствовала внутри, что нужно послужить этому народу. Там умерла ее сестра в концлагере, ее отец умер. И когда она все же вышла, стала живая, то она стала проводить там вот такие, снимала помещения. А люди были изранены, ожесточены всем тем, что видели. Понимаете, это практически делало людей инвалидами. Они были ожесточены, они видели насилие близких, смерть близких. И она говорила о прощении, она призывала к прощению. И однажды, так проповедуя об этом, вот, когда кончилась эта ее беседа, люди покидали помещение, видят, что один человек интенсивно пробирается вопреки вот этого потока, вот, и она издали узнает, что это самый жестокий надсмотрщик в концлагере, где она была. И он, значит, с широкой улыбкой подходит к ней и говорит: «Вы упоминали тот лагерь, я там был надсмотрщиком, и мне Бог простил все грехи, а теперь дитя Божие. Вот знак того, что мне люди простят, которые меня зло, подайте мне руку». А у нее поднялась буря. «Ишь ты какой ты быстрый, тебе Бог простил, а моя сестра, а мой отец». А когда вот так, она описывает, что кожа была у женщин там, на коже как пергаментная бумага, настолько исхудала, и по этим телам он хлестал кожаным ремнем, кнутом он. И это все поднялось в ней, это все были мгновения, и она говорит: «Я помолилась, Господи, дай силы». Она как будто одеревенела. «Дай мне силы руку подать, а мы с тобой потом разберемся». Богу сказала: «Мы с тобой потом разберемся». И в этот момент, она говорит, в мое сердце излился поток любви Божией. Я ему подала руки и сказала: «Приветствую тебя, брат». И это решение, которому приходит чувство. Поэтому я не говорил, что это не чувство. И любовь порождает чувство, и прощение – это тоже чувство. Здесь еще одна записка, по-видимому, не согласен с тем, что я говорил. «Любовь возрастала в чувстве». Я прочитаю это место, только я не знаю, я смущаю вас или нет, когда я немножко пользуюсь не только теми словами, которые в синодальном. Прочитаем это место. Филиппийцам, 1 глава, 9-10 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Вот в греческом здесь стоит слово вот «познание» и «всяком здравомыслие». Вот тема здравомыслия, может быть, будет еще завтра. «Безинунг», «безонунг». Как это будет, братья немцы? Ну вот, здравомыслие, да? Вот, знаете, вот здесь Павел говорит, чтобы любовь возрастала в познание и в здравомыслие, в рассуждение правильном. И это в контексте подтверждается, чтобы, познавая лучшее, вы были непреткновенны. Нам нужно познавать лучше. И любовь в познании возрастает. Это еще одна мысль к тому, как мы можем любить. Она возрастает в познании и в здравомыслии, в рассуждении. Она возрастает, и тогда мы способны, это делать нас способными, избирать лучшее. Самый злейший враг лучшего – это что?
Хорошее.
Это хорошее. Лучше, понимаете, мы всегда призваны лучше. Это для этого нужно нам вот здравомыслие.